Еще немного приблизил нас к своему возвращению, к тому времени, когда мы встретимся с ним в том ключе и будем прославлять его за свою вечность. Благодарим его за все его чудесные дела в прошлом году, за то, что он нас заботился, хранил нас, взял, обеспечивал нас, что необходимо. И снова мы можем прославиться,
и лучше узнать нашего Бога в изучении Библии, в изучении Священного Писания. Когда мы здесь собираемся, по средам и воскресеньям, мы приходим сюда, потому что мы любим Бога в ответ на Его великую любовь, открытую нам на кресте, когда Он занял наше место, когда Он пострадал вместо нас, оплатил всякий наш грех своей драгоценной кровью, дал нам вечную жизнь, новую надежду и общение с самим собой. И теперь в ответ на эту любовь мы приходим в Его присутствие с благодарностью, прославляя Его. Мы хотим лучше узнать Его, поэтому читаем то, что Он открыл о себе в Библии, размышляем над этим и учимся применять в своей жизни. И если у вас нет Библии, пожалуйста, поднимите руку, чтобы вам ее могли дать, и вы могли ее читать вместе с нами. Держите руку поднятой, пока не получите Библию. Дело в том, что в наших собраниях мы доверяем не словам проповедника, но словам Священного Писания. Слова же проповедника мы с вами призваны проверять Библией, поэтому она у вас в руках. Мы читаем вместе, и по ходу изучения, если у вас возникают вопросы, вы можете обратить на себя внимание и задать эти вопросы. Мы можем обсудить то, что непонятно, или после службы вы можете также подойти, и мы можем обсудить какие-то ваши вопросы и замечания. Мы изучаем все Писание, потому что верим, что оно целиком для нас полезно, дано Богом. И по средам мы разбираем его глава за главой в Ветхом Завете. Сейчас мы с вами, сегодня мы с вами заканчиваем книгу Неемии, поэтому вы можете открыть книгу Неемии в Ветхом Завете, 13 главу. И перед тем, как обратиться к самой книге, давайте мы обратимся к Богу, который вдохновил Священное Писание, о котором все Священное Писание нам рассказывает. Небесный Отец, мы славим, благодарим Тебя за Твою любовь к нам, за то, что Ты собрал нас здесь и открываешься нам в Сыне Твоем Иисусе Христе, открываешься нам Духом Святым и говоришь к нашим сердцам через Твое Святое Слово. Я прошу Тебя, Господь, Ты приготовь наши сердца к тому, чтобы нам принимать Твои слова и учиться применять их к своей жизни. Ты исследуй наши сердца, и то, что в нас неправильно, то, что в нас не угодно Тебе, выведи все это во свет, чтобы мы могли покаяться в наших грехах и научиться жить, исполняя Твою волю. Молю Тебя, если здесь есть кто-то, кто еще не знает Тебя, не знает Твоей любви, чтобы Твой Дух Святой затрагивал каждое сердце, чтобы мы все познавали Тебя, познавали Твою жертву на кресте, познавали то, что Ты воскрес, ради того, чтобы и мы могли иметь жизнь, наполненную Твоим присутствием и общением с Тобой. Мы просим, Господь, Ты сейчас благослови это время, освети его, отдели его для себя. Во имя Отца и Сына и Духа Святого молимся об этом. Аминь. Аминь. Как я уже сказал, мы с вами заканчиваем книгу Неемии. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что в нашей жизни добавляет к Божьей славе что-то. Бог избрал нас и спас нас в первую очередь для того, чтобы мы не провели всю вечность в аду, не провели ее в мучениях, чтобы мы могли быть живы в нем. Но также Он избрал нас для Своей славы. Он желает, чтобы уже сейчас, здесь, на земле, мы возвеличивали Его имя, мы прославляли Его. И это интересный момент, потому что, если задуматься, мы, знаете, мы так легко говорим, как бы мне прославить Бога, как бы мне возвеличить Бога. Но если подумать, как мы с вами можем что-то добавить к Божьей славе. Бог и так абсолютно прекрасен, абсолютно величествен. Мы ничего не можем в этом изменить. Он не меняется. Мы не можем сделать его еще более прекрасным. Мы не можем сделать его еще более могущественным. Мы не можем сделать его еще более любящим. Когда нам сказано, что мы призваны возвеличивать имя Божье, подумайте, насколько это странно. Потому что возвеличивать буквально значит делать более великим. Увеличивать. Как можно увеличить Бога? Как можно сделать его более великим? Мне понравилось одно сравнение. Один пастор, размышляя об этом, говорил, что мы возвеличиваем или увеличиваем Бога, увеличиваем Его имя, Его славу, так, как это делает телескоп. Но если подумать, вот мы телескоп наводим на какую-то планету, планета больше не становится. Она и так больше, чем мы можем ее увидеть. Но нам, из-за того, что она далеко от нас, она кажется маленькой. Она кажется точкой, звездочкой. Когда мы наводим на нее телескоп, телескоп увеличивает для нас эту планету. Для нас он делает ее больше, и мы можем лучше ее разглядеть, лучше ее понять, что-то заметить, что раньше не замечали. Подобным образом мы с вами в своей жизни служим вот такими телескопами. Мы, конечно, не делаем Бога другим, не делаем его более прекрасным, чем он есть. Это просто невозможно. Но если мы живем в послушании Богу, если мы живем в соответствии с Его замыслом для нашей жизни, то другие люди начинают видеть Бога лучше. Если до этого для них Он кажется очень далеким и почти незаметным, то теперь они могут что-то большее узнать о Боге. Они могут лучше Его разглядеть, лучше понять, увидеть, насколько Он прекрасен, насколько Он любящий, насколько Он заслуживает нашего поклонения. Но здесь очень важно понимать вот что. Для того, чтобы Бог возрастал в нашей жизни, нам неизбежно приходится умоляться. Помните, Иоанн Креститель сказал, что Иисусу Христу надлежит возрастать, а Ему самому умоляться. Снова мы читаем в Библии, что Иисус Христос вчера, сегодня и завтра тот же. Он не мог возрасти. Но для того, чтобы люди лучше познали Бога, для того, чтобы люди познали Христа, Иоанну Крестителю необходимо было умоляться. При этом это означало, что он теряет свою славу, свою популярность, своих учеников в пользу Господа. А значит, для того, чтобы Господь вот так вот возрастал и прославлялся в нашей жизни, неизбежно нам придется чем-то жертвовать, от чего-то отказываться, что-то терять. Мы не можем принести жертву за наши грехи или за чьи-то грехи. Мы нуждаемся в этой жертве. Нам нечего принести Богу во искупление наших или чужих грехов. Но это не нужно. Бог это уже сам сделал. Он сам принес ту единственную жертву, которая могла нас спасти. Он принес свою праведную святую жизнь на кресте Голгофы, во искупление наших грехов. Он отдал Себя на мучение, чтобы нам не пришлось мучиться во всей вечности. Он пролил свою кровь, чтобы мы могли получить жизнь. Он отдал свое тело на растерзание, чтобы мы, наконец, стали целыми. Чтобы мы обрели мир с Богом, сами с собой и друг с другом. Что же мы можем принести Богу? Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Какие жертвы мы видим в Новом Завете, которые мы можем принести? Первое, это послание к Римлянам, 12 главе, в 1 стихе говорится нам, что мы можем принести самих себя в жертву живую. То есть нам не нужно для этого себя убивать, не нужно каких-то ритуальных самоубийств. Мы приносим себя в жертву живую для разумного служения Богу. Это означает, что мы себя отдаем Богу и говорим, я больше не хочу владеть собой, я хочу, чтобы ты владел мной. Я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала тебе, пусть даже это будет мне чего-то стоить. Второе, мы читаем послание Евреям, 13 главе, 15-16 стихах, еще о двух видах жертв. Мы читаем там о том, что мы можем приносить жертву хвалы, то есть плод уст, которые прославляют имя Божие. Когда мы воспеваем Бога, когда мы говорим правильно о Боге, рассказываем о Боге, или просто когда наши слова приносят Богу славу, приносят Ему хвалу, так или иначе прославляют то, что Он для нас сделал, мы тем самым приносим эту жертву хвалы и возвеличиваем имя Божие. И там же сказано, что еще одна жертва, которая угодна Богу, это жертва благотворения и общения. То есть, когда мы делаем добрые дела, и когда мы готовы делиться с теми, кто в этом нуждается, чем-то, что у нас есть, мы тоже прославляем имя Божие. Потому что мы показываем на практике Божью щедрость, Его заботу, Его любовь, таким вот понятным для людей образом. И когда мы изучали предыдущие главы книги Неемии, мы увидели все это в жизни израильтян. Напомню, что в этой книге израильтяне вернулись из плена, Бог их освободил из вавилонского рабства, и они вернулись на родину, чтобы восстановить святой город Иерусалим, восстановить его стены. И когда стены были построены, когда это дело было совершено, мы увидели, что сначала они самих себя предоставили такую вот живую жертву, они согласились жить в этом разрушенном городе, хотя это было не очень комфортно. Затем они на этих стенах отстроенных вознесли Богу песни поклонения, они прославили Божье имя, да так, что радость Иерусалима далеко была слышна среди язычников. И, наконец, видя, что служители в храме занимаются делом, что они исполняют то, к чему призваны, израильтяне с радостью и своим материальным достатком тоже поклонились Богу, принесли эти пожертвования для того, чтобы служители могли совершать свое служение. И я уже говорил об этом, но если бы я писал эту книгу, вот на этом бы я и закончил. Вот в конце 12 главы была бы большая жирная точка, и все бы радовались, думая о том, как здорово. Люди вернулись на родину, да, у них были там свои проблемы, свое непослушание Богу в каких-то ситуациях, но в конце концов все закончилось настолько хорошо. Вот они на подъеме, прославляют имя Божье, делают все, что Бог им повелел. Все классно, все замечательно. Чего еще желать? Библия, знаете, не очень удобная книга в этом смысле. И Неемия, он был слишком честным человеком, чтобы писать все просто, чтобы получился такой красивый праздничный хэппи-энд, и все радовались бы, как все получилось замечательно. Он честно пишет о том, что произошло после вот этого праздника. О том, что произошло после того, как они так прославили Бога, поклонились Богу, вернулись к обыденной жизни. И вот вместо того, чтобы сказать, они жили долго и счастливо во все оставшиеся дни, он начинает рассказывать, как они жили. Долго, иногда счастливо, иногда не очень. Он начинает рассказывать о том, что происходит после вот этого счастливого и радостного момента. И благодаря этому мы можем увидеть не только, что добавляет Божьей славы в нашу жизнь, Но что крадет эту славу? Что бесславит Бога в нашей жизни? Давайте мы начнем разбирать 13 главу. Прочитаем с 1 по 3 стих. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено написанное в ней, аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его. Но Бог наш обратил проклятие благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля». Здесь израильтяне вспоминают, что у них есть враги. Враги, которые на протяжении уже сотен, если не тысяч лет, искали, как навредить делу Божьему, как погубить Божий народ. И здесь вспоминается история Валаама. Кто помнит, что это за Валаам и чего он такое сделал? Пытался проклясть Израиль. Зачем? Его для этого наняли, да? То есть вот эти вот враги, которые испугались Божьего народа, испугались Бога, хотя против них, на них никто не нападал, собственно говоря, но они испугались того, что, как этот народ живет, и они решили, что надо найти пророка, который проклянет Божий народ, и тогда, глядишь, все будет плохо. Божьего народа, мы сможем их одолеть. Они его наняли. Он пришел для того, чтобы произнести это проклятие. Но он не смог этого сделать. И вспомните, он захотел заработать. Он был Божьим пророком, но он подумал, такие деньги на дороге не валяются, мне столько предложено, хоть дом полный золота, хоть там еще что-то такое. И он решил, что нельзя упускать такую работу, надо попытаться это сделать. Он пришел, он попытался их проклясть, этот самый его наниматель, он уже потом думал, может, вот с этой стороны, если он посмотрит на Божий народ, у него получится, или вот если вот так вот как-нибудь какую-нибудь часть показать Божьего народа, тогда он сможет осудить их пред Богом. Но ничего из этого не вышло. Получалось только благословение. Как он на него не смотрел, с какой стороны он не смотрел на Божий народ, он только и мог говорить о том, как этот народ благословлен Богом, насколько их Бог велик. И однако на этом история Валаама не закончилась. Мы читаем потом, что, тем не менее, он потом оказался среди врагов Израиля, он погиб среди врагов Израиля. Что он сделал? Почему здесь вспоминается его имя, как вам кажется? Кто помнит, что он еще сделал? У него не получилось сделать то, за что ему платили. Что он тогда сделал? Он нашел способ заработать. Он понял, что он не может проклясть Божий народ, потому что Божий народ под защитой Бога Всемогущего. И тогда он, все-таки ему не хотелось выпускать такой гонорар, и он придумал, как эти деньги заработать. Он придумал, что посоветовать врагам. Он сказал им, что вы не сможете проклясть этот народ. Он объяснил им, что этот народ под защитой Бога. Но, что вы можете сделать, это соблазнить их, чтобы они сами навлекли на себя проклятие. Уговорить их выйти из-под Божьей защиты. И тогда, возможно, вам удастся нанести им существенный урон. И они стали, да, они своих девушек пустили в ход, они стали приглашать израильтян, соблазняя их блудом, соблазняя их половыми отношениями к своим идолам, к своим оргиям, и тем самым вовлекали израильтян в поклонение бесам, вовлекали израильтян в поклонение идолам. И в результате действительно гнев Божий обрушился на Божий народ. Они оказались беззащитны перед врагами. Одному из них, священнику Финеясу, пришлось прибегнуть к очень радикальным мерам, чтобы все это прекратить, чтобы остановить эту трагедию. Но к тому времени уже 22 тысячи человек погибло. А здесь мы видим, что у нас с вами тоже есть враг. Дьявол желает погубить, это правда, Он ненавидит людей, он ненавидит детей Божьих, но он также всегда ищет возможности украсть Божью славу в нашей жизни. Он ищет возможность каким-то образом обесславить Бога. Он когда-то позавидовал Божьей славе. Ему хотелось, чтобы прославляли только Его, поклонялись только Ему. И с тех пор все, что позорит имя Божие, радует Его. И он тоже знает, что он бессилен. Он не может, понимаете, он не может прийти и украсть эту славу. Он не может прийти и обесславить каким-то образом Бога. Он не может украсть ее у нас. Он не может опозорить Церковь Божию. Потому что мы под защитой Бога Всемогущего. Все, что он может делать, это пытаться убедить нас самих опозорить Бога. Самих выйти из-под Божьей защиты. Самих пустить в свою жизнь что-то такое, что будет Божье имя осквернять и умалять славу Бога в нашей жизни. Потому что телескоп, вы знаете, в разные стороны может работать. Он может увеличивать, но он может и уменьшать. Если его повернуть не в ту сторону, то он будет показывать все в еще меньшем виде или размере, чем есть сейчас, чем можно увидеть невооруженным глазом. Подобным образом мы не только можем возвеличивать имя Божие и добавлять таким образом к его славе на земле, но мы можем его славу умалять и тем самым отталкивать людей от Бога. Интересно, что вот это все происходит сразу после вот такого, или, может быть, вскоре после такого подъема. И на это тоже надо обращать внимание. Первое, у нас есть враг, который желает обесславить имя Божие. Второе, мы особенно уязвимы после вот такого вот подъема, после такого времени, когда слава Божия просто наполняет сердце, наполняет жизнь, отрывает от земли. Отчасти потому, что как раз в такие моменты мы думаем, ну, я уже всего достиг, я уже могу отдохнуть, расслабиться, мне не нужно прилагать какие-то усилия, вы только посмотрите, как я парю, я заслужил того, чтобы немножко теперь для себя пожить. И мы начинаем возрастать, и, соответственно, Господь в нашей жизни начинает умаляться. Еще одна причина, мне кажется, в том, что нам просто страшно становится. Знаете, когда вот эта слава Божья, когда Дух Святой прямо отрывает нас от земли, мы начинаем думать, что это не упасть, не мудрено, надо как-нибудь за эту землю цепляться получше. А, знаете эту старую историю насчет, забыл, как называется, велосипед, где двое сидят и крутят педали. А, ну вот рассказывали про такой велосипед с двумя велосипедистами, на котором они в гору решили забраться. С огромным трудом туда поднялись, и в то время как первый сидевший велосипедист обливался потом от усилий, которые у него потребовались. От него потребовали, чтобы туда забраться. Второй сказал: «Ух, чуть назад не скатились. Хорошо, что я тормозил всю дорогу». Иногда, мне кажется, мы все боимся, что мы как-нибудь назад скатимся, поэтому мы тормозим всю дорогу. Мы препятствуем этой Божьей славе. Мы ищем, как бы нам зацепиться за то, что у нас уже есть. И тем самым не даем себе идти дальше, идти вперед. И третий момент мы увидим в следующем отрывке. Давайте мы прочитаем с 4 по 9 стих, 13 главе. «А прежде того, священник Елиашив, представленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан, сосуды, десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, приношения для священника. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав готовую комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиина вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять нести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан». Прежде чем мы поговорим о том, что же, собственно, позорило имя Божие в Иерусалиме, обратите внимание, что все это происходит, когда Товия ушел, когда Неемия, прошу прощения, ушел. Пока Неемия был там, пока тот, кого Бог избрал, чтобы их вести и прославлять имя Божие в Иерусалиме, как-то все так особенно не нарывались. и что-то такое позорное не хотели делать. Когда он ушел, сразу там начались всякие безобразия. И, в принципе, это не новое дело. То есть здесь вот Неемия уехал с отчетом царю, и сразу все это пошло наперекосяк. Мы видим в Библии это сплошь и рядом. Как помните, Моисей ушел на Синай, его там 40 дней не было, и израильский народ тут же сделал себе золотого тельца и принялся буйствовать. Апостол Павел, прощаясь с пресвитерами церкви в Ефесе, говорит: «Я знаю, что когда я уйду, волки полезут извне, чтобы навредить церкви Божией, из вас самих найдутся такие, которые себя захотят прославлять». Но я подумал об этом больше не в том, как, знаете, там, когда кто-то из служителей или из тех, кто ведут церковь за собой, когда их на месте нет, что происходит. Имя Неемии, кто помнит, что оно означает в переводе? Заканчивая книгу Неемии, полезно вспомнить, о ком мы говорим. Утешение Бога, да, утешение от Бога. Утешение от Господа. И не только по имени, но по многим моментам в этой истории, не имея такой вот образ того, что делает Дух Святой в нашей жизни. И Дух Святой, когда Он наполняет наше сердце, когда Он наполняет нашу жизнь, мы не будем позорить имя Божие. В отличие от Неемии, Дух Святой никуда не уйдет. Он дан нам в наши сердца, чтобы всегда пребывать в нашей жизни. Но есть проблема. Мы не всегда ходим в Духе Святом. Мы не всегда наполняемся Духом Святым. Мы можем оставлять Господа. И вот когда мы не наполняемся Духом Святым, когда мы уходим дальше куда-то от Бога, мы еще вроде ничего такого плохого, откровенно греховного не делаем, но наша жизнь уже начинает позорить имя Божие. Что они такого плохого делали? Первое мы видим, что они сделали. Они отвели комнату во дворах храма, в этих постройках храма Божьего, для Товии. А что в этом плохого было? Что такое это Товия и что в этом было плохого? Товия был врагом Божьего народа. Он все делал, чтобы помешать им строить Иерусалим, он насмехался над ними, он интриговал, чтобы как-то воспрепятствовать этому строительству. Но я думаю, что в какой-то степени, может быть, поэтому ему и комнату отвели. Но в конце концов, надо же договариваться с могущественными врагами, если их чем-то порадовать, задобрить, отвести им комнату, может, они враждовать так не будут. Тогда в чем проблема-то была? В чем-то плохо? Он аммонитянин. Он не имел права вообще находиться в Божьем храме. Он, собственно, не имел права находиться в собрании Божьего народа. То есть он был таким врагом с историей, с родословной. В чем еще проблема? Почему они не должны были этого делать? Могли ли они жить в том, что предназначено для Бога? Ну, строго говоря, они же не во святом святых ему комнату отвели. В этих постройках храмовых священники имели право находиться. Они там могли при храме где-то, у них были какие-то жилые помещения, или, по крайней мере, постройки, в которых можно было находиться. Хотя, конечно, это было не совсем правильно, прямо скажем. Не для этого эти постройки предназначались, и эта комната уж точно не для этого предназначались. Мы тут об этом читаем. Это всегда происходит за счет чего-то, понимаете? То есть там не было пустующих комнат, которые все равно девать некуда было, почему бы туда не поселить врага? Им пришлось выбрасывать ради этого что-то, что было предназначено для Божьей славы. Там были сосуды, там были, было все то, что должно было использоваться в поклонении Богу. И они все это выбросили, чтобы пустить туда врага. И еще один такой момент, здесь мы его не видим, но нам всегда надо помнить, что враг никогда не удовлетворится тем, что мы ему отводим. Понимаете, это ведь большое искушение. Почему они ему отвели эту комнату? Ну, во-первых, мы уже сказали, он был могущественным врагом, могущественным правителем, с ним лучше было дружить. А Они хотели задобрить, да, это первая причина. Но вторая причина в том, что они были в родстве. Здесь сказано, этот священник, первосвященник Иерусалимский, он был в родстве, он породнился с Тобией. Они породнились с детьми, то есть заключили брачный союз, хотя это было запрещено законом. И теперь, ну как родственника обидеть? Надо ему что-то доброе сделать, надо ему как-то помогать. И я вижу это в жизни христиан снова и снова и снова. Мы начинаем дружить с этим миром. Мы начинаем дружить с нашим врагом. Нам хочется, чтобы у нас не было таких проблем, чтобы у нас не было таких конфликтов. И мы ищем, мы решаем, что мы как-то отведем им какое-то место, этому врагу. Вот у него будет комната в моей жизни, в моем сердце, в моем теле. Я ему выделю вот это вот местечко. И он уже не будет так меня мучить, так меня терзать. Потом мы видим, что мы уже породнились. Мы настолько прилепились, настолько связались с этим врагом, что опять же, ну как его не задобрить, как ему не сделать что-то приятное. И мы думаем, ну в конце концов, это всего лишь одна комната. Ну что там? Я вот, да, я лезу не на те сайты, или там смотрю не те фильмы, или провожу время, может быть, как-то не угодно Богу, но это же не во время службы происходит, ты не во святом святых. Так, небольшая комнатка такая, так вот небольшое какое-то время отведенное для того, чтобы дружить с врагом. Ничего особенного. Это всегда будет за счет поклонения Богу. Это всегда будет. Мы опять же будем всегда жертвовать. Нам придется чем-то пожертвовать. Теперь уже чем-то, что было предназначено для Бога. Нам придется пожертвовать временем, силами, самими собой для того, чтобы удовлетворять врага. Для того, чтобы удовлетворять дьявола. И потом это будет расти. Малая закваска, она никогда не остается малой закваской. Она всегда будет распространяться. Совсем скоро, я думаю, этот дом уже не был бы домом Божьим. Он был бы домом вот этого Товия Манитянина. Потом мы узнаем, что этот же первосвященник был в родстве с другими врагами Божьего народа. Я думаю, что там скоро гостиница была бы для врагов. Или Товия расширял бы свои апартаменты. Пока не оказалось бы, что это его дом. И в конечном счете нам сказано в послании к Коринфянам, что нельзя нам совмещать в одном доме Бога и дьявола. Не будет Бог делить свой храм с чем-то нечистым, с чем-то враждебным, с чем-то, что оскверняет его присутствие. Тут уж либо-либо. Либо мы посвящаем себя как храм Богу, либо мы отводим все новые и новые уголки для врага. Что делает Неемия, когда он возвращается? Заметьте, он не пытается вести переговоры. Он не пытается обменять эту комнату на какую-нибудь другую поменьше. То есть он не говорит, ну да, да, не годится, нехорошо, что такая комната прямо в храмовых постройках отведена врагу. Давайте мы его потихоньку будем ужимать. Давайте мы ему сначала половину этой комнаты, потом четверть этой комнаты, а там, глядишь, мы от него и совсем избавимся. Не работает. Знаете, пока у врага есть хотя бы на вот одну стопу места в нашем храме, в нашем сердце, наше сердце будет отравлено. Мы не сможем его потихонечку вытеснить. Это должно быть сделано сразу. Если мы видим, что эта комната занята врагом, от врага надо избавиться. И Неемия, он просто выбрасывает все. Он просто весь этот хлам, который в Доме Божьем появился, все эти вещи вот этого врага, которые валялись в его комнате, он все это просто оттуда выбрасывает. Когда мы это видим в своем сердце, нам нужно избавиться от этого. Решительно, сразу, полностью. Но заметьте, что он еще делает. Что он еще делает? Он возвращает все обратно. Понимаете, в чем опасность? Мы можем оставить это место пустым. Мы можем избавиться от чего-то, что оскверняет нашу жизнь. Может быть, мы не будем тратить это время на что-то вот нечистое, на что-то греховное. И все. И мы вроде освободили это время. Вроде бы просто оно теперь у нас свободное время. Но оно не останется свободным. Понимаете, если оно пусто, это ненадолго. И там снова будет появляться мусор. Все неиспользуемое зарастает мусором. Я помню, когда мы, наше собрание переезжало, и мы стали разбирать кладовку, которая до этого там лет 7 ее никто не трогал. Просто вот туда, видимо, складывали все, что в данный момент казалось ненужным. И просто и там и оставляли. Это было поразительно, чего там только не было. Там были некоторые очень ценные вещи, которые не использовались, но там было столько хлама. Там были такие какие-то странные находки, то есть просто откровенный мусор, откровенное что-то, что вообще не должно было быть в этом здании. И так всегда происходит, когда мы оставляем какую-то часть нашей жизни без внимания. Она не становится потихонечку сама собой чем-то прославляющим Божье имя. Она зарастает грязью, она зарастает всякой нечистотой. Необходимо, чтобы там, в этом месте, в этом времени, в этой части нашей жизни совершалось поклонение Богу. Чтобы это было задействовано для служения. Тогда и только тогда Тови там уже места не найдется. Давайте мы прочитаем следующее, в чем они пошли на компромисс. 13 глава с 10 по 14 стих. «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника, и Педаю из левитов, и при них Ханана сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными, и на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем». Мы видим, что следующее, в чем они идут на компромисс, следующее, в чем они перестают прославлять Бога, это пожертвование. Может быть, это в том числе из-за того, что чистоты в служении уже не было. Если до этого у них был энтузиазм, они с радостью приносили что-то для служения, потому что видели, что служение совершается как должно. Может быть, теперь, увидев, что в храме творится непонятно что, они решили, ну, какой смысл тогда такое служение поддерживать. А может быть, просто постепенно они стали все больше думать о том, что а мне что достанется, а мне хватит, а что будет завтра и так далее. И здесь нам тоже легко пойти на компромисс, здесь нам тоже легко решить, что своя рубашка ближе к телу, что прежде всего надо о себе позаботиться, если вдруг хватит, если вдруг что-нибудь останется, ну ладно, это я уделю для Господа. Левиты в результате, те, кто должны были нести служение, они разбежались на огороды, они тоже подумали, что своя рубашка ближе к телу, что прославление Бога, это, конечно, хорошо, но кормиться-то тоже чем-то надо. Поэтому они побежали возделывать землю. Заметьте, опять же, что делает Неемия. В каком порядке, точнее, он это делает. Он не говорит так, подождите, сейчас мы соберем деньги, мы найдем еду, мы все сделаем, и тогда вы вернетесь на служение. Он первым делом возвращает на служение людей. Он их призывает вернуться к тому, что они оставили, от чего они разбежались. Потому что на самом деле такие времена, когда приходят в жизнь финансовые трудности, когда встает вот этот вопрос, как я буду о себе заботиться, это тоже проверка, ради чего я служу Богу, ради чего я поклоняюсь. Это ради того, чтобы зарабатывать на жизнь? Или это потому, что я люблю Бога и хочу прославлять его от всего сердца? Он сначала собирает их и возвращает их к их призванию. И потом снова люди начинают приносить то, что обещали для содержания служения. Кроме того, он ставит верных людей распоряжаться всем этим, потому что тоже зачастую люди не готовы жертвовать, не готовы участвовать служение каким-то образом, просто потому, что они не понимают, как это все будет использоваться, куда все это девается. Нет никакой подотчетности, нет прозрачности в использовании того, что собрано. И я тоже считаю, что это важно. Важно, чтобы, когда мы жертвуем, мы понимали, на что мы жертвуем, на что мы все это собираем. Собственно, ради этого мы там и отчеты у нас на стене висят, как эти деньги используются. И пытаемся мы действительно находить этих верных людей, которые будут за всем этим присматриваться. Но это тоже тот момент, где мы очень легко перестаем прославлять Бога. Давайте мы прочитаем следующий момент с 15 по 22 стих. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И теряне жили в Иудее, привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. После всего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. Ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима и раз, два. Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если вы сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей». Бог дал заповедь своему народу чтить вот это время, этот день субботний, чтобы они проводили это время с Ним. Чтобы они поклонялись Ему, чтобы они уделяли Его тому, чтобы собираться вместе, читать Священное Писание, славить Бога, молиться и назидаться от Господа. Но у нас столько дел. Нам надо, опять же, о семье позаботиться. Не все домашние дела переделаны, не вся работа сделана. Столько всего накапливается. Когда нам найти время для того, чтобы в собрания ходить? Когда нам найти время для того, чтобы Библию читать? Когда нам найти время для того, чтобы молиться? Точнее, время-то это есть, но опять же, столько других более важных дел есть, которые мы еще не сделали. И мы жертвуем, смотрите, это все время жертва. Это всегда будет жертва. Это будет либо жертва, которой мы прославляем Бога, либо мы будем жертвовать Божьей славой ради себя и ради угождения нашим похотям. И здесь они снова, они жертвуют этим временем, которое было отведено для Бога. Я здесь не о том, чтобы законничеством каким-то заниматься, и там, если я вот в это время не прославляю Бога, если я нарушаю день воскресный, вечер среды, вот этот час, который отвел для молитвы или чтения Библии, или еще что-то такое, то Бог меня накажет. Я должен всячески там какие-то меры принимать. Понимаете, все можно извратить, и понятно, что в Израиле это сейчас доведено до абсурда. Все эти субботние лифты, знаете, может быть, да, там есть этот режим, а поскольку в субботу нельзя совершать работу, нельзя, в частности, зажигать огонь, они считают, что любое включение электричества – это тоже своего рода зажигание огня. Поэтому нельзя заводить машину. Ну, собственно, на машинах они и не ездят в день субботний. Но дома иногда высокие, лифты там уже построены, а как, собственно, вот опять же, нажмешь кнопку, получается, нарушил заповедь. Поэтому включается субботний режим с пятницы, с вечером, когда лифт постоянно ездит туда-сюда, останавливаясь на каждом этаже. Соответственно, ты заходишь в лифт, тебе не надо нажимать никаких кнопок, может, это много времени займет, пока ты до своего 12 этажа доедешь, но зато заповедь не нарушил. Самое интересное начинается, когда лифт ломается. Потому что тогда, чтобы не оскверниться, не нажать ни на какую кнопку, люди идут на 12 этаж пешком, чтобы не поработать. Да, то есть, чтобы не прилагать никаких усилий в день субботний, они идут пешком на какой угодно этаж. Много всяких таких странных идей привнесено было в день субботний, когда это было превращено в субботу ради субботы. Понимаете, когда это суббота ради того, чтобы отметиться, ради того, чтобы себе вот записать, что я такой молодец, исполняю Божьи заповеди, это прославление себя, и оно всегда будет в конечном счете довольно обременительным и будет лишать нас всякой радости. Смысл субботы в том, чтобы мы могли отдохнуть с Богом. Чтобы мы могли оставить эту суету, доверяя, что Бог позаботиться о еще не сделанных делах. И хотя бы вот это время, хотя бы один день в неделю, хотя бы какое-то время каждый день уделить тому, чтобы провести его с Богом. И вот здесь вот искушение пойти на компромисс, искушение пожертвовать всем этим ради каких-то своих 7-минутных дел, оно огромное. Оно огромное. Нам надо быть очень внимательными, потому что когда мы жертвуем временем с Богом и общением с Богом ради того, чтобы что-то там еще сделать, мы бесславим имя Божие. Мы говорим всему миру, что на Бога нельзя положиться. И что время с Ним, оно не стоит того, чтобы ради этого отказываться от похода на рынок в их случае или каких-то наших других там домашних, хозяйственных дел или наших дел на работе. Заметьте, что всегда найдутся те, кто будут готовы нам в этом помочь. Кто скажет, что, конечно, столько дел, нужно вот это сделать, еще вот это не доделал, и смотри, можно выгодно подзаработать, можно там взять дополнительную работу или еще что-то такое. Здесь были эти торговцы, которые знали, что в этот день можно хорошо заработать. Кстати, интересно, тоже в Израиле, когда уже израильтяне жили в рассеянии, в диаспоре, там они-то не могли заниматься домашними делами, но их соседи, не израильтяне, быстро догадались, что на этом можно хорошо заработать. И они просто договаривались с израильтянами, что мы будем приходить и делать все дело в субботу, вы нам будете за это хорошо платить, зато у вас все дела будут сделаны, а заповедь вы формально не нарушили. Вот здесь эти торговцы соседние, они тоже всячески старались именно в субботу туда прийти, чтобы дополнительный заработок получить. Но, смотрите, Неемия, он закрывает ворота, он говорит, просто их нельзя пускать внутрь. Даже это не помогает. Они за воротами ночуют, они все там ждут. Может, приоткроются ворота или кто-то выйдет за ворота. Они все время рядом. Они ищут любую щелочку. Тогда он им говорит, значит так, еще раз переночуете здесь? Я наложу на вас руку, это не для молитвы будет. Не для того, чтобы исцелить. А после этого они перестали ночевать. Опять же, в современном Израиле в религиозных кварталах там бетонными балками перегораживают улицы, чтобы ни у кого не было искушения на машине кататься. Это может быть перебор, но нам в нашей жизни нужно понимать, что искушения, они сами по себе не уйдут. И если в наших силах что-то убрать из нашей жизни, что нас соблазняет, просто вот если мы не можем удержаться от того, чтобы там, если каждый раз, когда мы хотим помолиться, мы вспоминаем, что по телевизору передача особенно интересная, каждый раз, когда мы хотим почитать Библию, мобильный телефон начинает звонить, вызванивать нас куда-то, значит, надо выключить мобильный телефон. Если, не знаю, перерезать там, я не буду вам подсказывать каких-то радикальных методов, потому что вы сами решаете, как избавиться от того, что вас искушает. Но Господь нам сказал, что если тебя глаз искушает, от него избавься. Вот меня глаз не искушает, но есть вещи в этом мире, которые могут быть настолько же для меня важными и соблазнительными, и мне также трудно от них отказаться даже ради Господа. Кстати, нам нужно бороться с тем, что вводит нас в соблазн. И, наконец, последнее, в чем они шли на компромисс, в чем они бесславили имя Божие. Давайте мы прочитаем с 23 стиха до конца, до 31. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, а некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим. И Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все себе великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И сыновей Иады, сына великого священника Елиашива, один был зятем сына Валата, хроника. Я прогнал его от себя». Воспомни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службу священников и левитов, каждого в деле его, и доставку в дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Мы видим, что они вступают в компромисс, нарушают Божий закон и позорят имя Божье тем, что вступают в отношения с язычницами. Почему? Мы уже сталкивались с этой темой в книге Ездры. Почему к этим бракам было такое, или к этим союзам было такое жесткое отношение? Мы уже задавались этим вопросом в книге Ездры, но, может быть, сейчас мы лучше сможем ответить на него. Почему было так важно, чтобы они этого не делали? Они будут в блуд, народ. Очень важный момент был в том, что эти женщины, поклоняясь своим богам и не обращаясь, они не переходили в веру своих мужей, они приносили своих идолов с собой. И женщины очень влияют на мужчин, да и мужчины на женщин, естественно. Как в брачном союзе мы взаимовлияем друг на друга, мы взаимозависимы. И вступая в этот союз, прилепляясь сердцем к чему-то нечистому, к чему-то языческому, мы впитываем это языческое, мы начинаем уклоняться от истинного Бога к иным богам. Что еще? Дети воспитывались, да, в этом язычестве, воспитывались в поклонении идолам. Здесь очень это заметно, потому что, смотрите, их дети уже теряют даже язык свой. Они уже теряют язык Божьего народа. Это, во-первых, означает, что народ перестает быть народом, он начинает растворяться, ассимилироваться среди других народов. И, во-вторых, это означает, что они теряют доступ к поклонению, к Божьему Слову, ко всему, что Господь дал своему народу. То есть, во-первых, они утрачивают возможности, которые Бог дал израильскому народу для поклонения, для познания истинного Бога, а во-вторых, если этот народ ассимилировался бы, если бы он растворился, сам Божий план спасения, план привести Спасителя для всего мира, для всех народов, через народ, отделенный от Бога, этот план был под угрозой. Я думаю, что в том числе поэтому настолько жесткие меры были приняты, настолько серьезная была задача поставлена. Это не просто было, ну да, они вот пошли на компромисс, это нехорошо, надо бы в будущем от этого воздерживаться. Такие жесткие вот эти вот требования, такие жесткие обязательства, которые они берут на себя, как раз, я думаю, связаны с тем, что на кону очень многое в истории всего человечества. На кону план спасения и приход Мессии, приход нашего Господа Иисуса Христа. Многие могли бы сказать, ну ничего, я постепенно их перевоспитываю, я буду на них влиять, я их буду перевоспитывать, этих язычников, в моей семье, в моем брачном союзе. Потихонечку все как-то наладится. Неемия говорит, царь Соломон с этим не справился. Он был мудрым человеком, он был царем над всем народом, ему Бог доверил править всем израильским народом, и он, однако, не справился с этой задачей. Не он перевоспитал своих жен, а жены его перевоспитали, увели поклонение идолам, и тем самым весь Божий народ подвергся проклятию, подвергся суду. Не стоит рисковать, не стоит навлекать гнев Бога на Божий народ. Нам надо беречь свое сердце. Нам надо следить за тем, к чему мы прилепляемся сердцем, кому наше сердце принадлежит. И последнее, несколько так вот пара замечаний еще об этом. Ну, мы видим, он заканчивает снова, просит Бога, чтобы его Бог вспоминал во благо ему. Он снова и снова приходит к Богу, и мы уже говорили о том, что он не хвастается перед людьми, он ищет награды от Господа, он трудится ради этой Божьей награды. Но очень важно в том, в тех отрывках, которые мы читали, что при этом он не оправдывал себя своими делами. Он многое сделал, ему было что сказать перед Господом, он мог надеяться на то, что Господь не забудет его дел, его труда самоотверженного, но тем не менее... В конце 22 стиха он говорит, пощади меня, он говорит Богу, пощади меня по великой милости твоей. Он не говорит, пощади меня, потому что я так много сделал. Он не говорит, меня щадить не надо, я уже все свои грехи искупил своими добрыми делами. Он надеется, что Господь не забудет его труда. Но он уповает на Божью милость, на его прощение. Как и всякий из нас, он нуждался в этом прощении и в этой милости. А еще один момент, заканчивая эту книгу и сравнивая ее с книгой Ездры. Помните, когда Ездра столкнулся со всем этим беззаконием, с тем, что они перемешались с язычниками, что Ездра делал? Он рвал на себе волосы. Он плакал, он молился, он рвал на себе волосы. И люди, видя все это, они задумали, что же это мы такое делаем. Они тоже стали плакать и начали каяться и обещать Богу, что они все это изменят. Теперь, спустя много лет, Неемия обнаруживает, что как-то мало что изменилось. Снова народ Божий перемешался с язычеством. Но он же не рвет по себе волосы. Он у них рвет волосы. Он на них кричит, он им говорит, что же вы делаете такое. Неемия и Ездра, они очень разные. Мы это уже видели. Там, где Ездра не хочет ничего просить, чтобы кто-то не подумал, что он не доверяет Богу, Неемия совершенно спокойно говорит, мне нужно вот это, и вот это, и вот это, для того, чтобы сделать дело. Там, где Ездра хочет вести своим, только своим примером, своим сокрушением, Неемия, он готов очень жестко с людьми разговаривать. Это такой разный стиль, но я думаю, что оба эти стиля необходимы в Церкви Христовой. Иногда нам нужно увещевать друг друга в кротости, в сокрушении сердца, просто подавая пример. Иногда нужно разговаривать нам с теми, кто живут в компромиссе или в грехе, достаточно жестко. Ну, не рвать волосы, может быть, но хотя надо подумать, может быть, это наиболее эффективный метод. Может быть, люди сразу перестанут грешить, я не знаю. Не пробовал. Я, если честно, больше могу себя отождествить все-таки с Ездрой. Мне проще так, наверное. Я не уверен, что это правильнее, но это просто, может быть, мой характер в большей степени. Но я рад, опять же, что есть служители, которые могут и жестко поговорить, когда это необходимо. И мне самому приходится иногда учиться этому стилю. Но на что я хотел бы, чтобы вы обратили внимание? Сначала был Ездра, потом Неемия. Бог всегда предпочитает сначала увещевать нас в любви. И только если мы упорствуем, если мы не хотим меняться, не хотим слушаться, приходит время тому, чтобы надрать нам уши и научить нас более жесткими методами слушаться Господа. Подобным образом должно быть и в Церкви Христовой. Всегда, прежде всего, и пока это возможно, нам необходимо кротости и мягкостью любви увещевать друг друга. Только если опасность становится слишком большой, как здесь, когда слишком много подвергалось опасности, только тогда можно уже применять какие-то жесткие дисциплинарные меры. И последнее, что я здесь увидел. Когда мы с вами читали 10 главу книги Неемии, Божий народ вступил там в завет. И они дали Богу обещание. Что они пообещали? Они пообещали Богу, подписавшись и приложив печать при свидетелях, что они будут слушаться Божьего закона, то есть они сказали, мы не будем смешиваться с язычниками, мы будем хранить субботу, мы будем содержать дом Божий и служение в нем. И они нарушили каждое свое обещание. Здесь они сейчас исправляются, это все понятно. Но ведь они не просто обещали. Они вступили в завет с Богом с клятвой и проклятием. То есть, они вступили в завет, в соответствии с которым, если они это нарушают, они должны быть осуждены. Они должны быть прокляты. Гнев Божий должен обрушиться на них. Я могу только благодарить моего Господа, вспоминая, как часто я подводил Его, понимая, как часто я бесславил Его имя и нарушал все то, что обещал Богу, вступая с Ним в завет, все то, что желал исполнять для Него, я могу только благодарить Господа, который, как нам сказано в послании к Галатам, сделался за нас клятвой, то есть принял проклятие на себя. проклят всякий, висящий на древе. И умираем смертью этой на кресте, Господь не просто мучениями искупал наши грехи, но Он умирал смертью богохульника. Он умирал смертью проклятого. Он умирал, как тот, на кого гневается Бог, Отец. Потому что Он гнев Бога на нас принял на Себя. Он взял это проклятие на Себя, чтобы мы были освобождены от этого проклятия. Чтобы мы не были более под проклятием. Чтобы мы были благословлены. Но мы благословлены, мы свободны от этого проклятия, не для того, чтобы теперь позорить имя Божие. Нам явлена большая милость, чем этим людям. Мы спасены от вечной гибели. Нам дан Дух Святой в наши сердца, который всегда с нами. Он не уходит отчитываться к Царю. Он всегда в наших сердцах. Нам дано все необходимое, чтобы нам не идти на компромисс и не умалять имя Божие в нашей жизни. Давайте помолимся.